Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в этом часе, как всегда по пятницам, с нами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем нашу сегодняшнюю беседу с громкого информационного повода. Мы об этом и в прошлый раз говорили, но тема продолжается, поэтому не можем про нее не поговорить еще раз, про памятник на Лубянке. По последней информации, два кандидата должно быть в голосовании, кому на Лубянке быть – Феликс Дзержинский или Александр Невский. И, конечно, надо полагать, что для верующего сердца, для человека чуткого к своей истории, выбор здесь достаточно очевиден, и скорее симпатии должны склоняться в пользу святого праведного благоверного князя Александра Невского. И все равно дискуссия идет, и вы высказывались об этом, были ваши комментарии, и мы в прошлый раз об этом говорили, но я бы вот к какому аспекту в этой связи хотел обратиться. Такие мнения звучат, что, конечно, появление памятника святому Александру Невскому более предпочтительно, чем памятнику кому-то еще в этом месте. Но сам факт такого соревнования двух фигур как бы уравнивает их, как бы делает их двумя равновеликими величинами, и это само по себе есть некоторое такое проблемное явление вообще времени, в котором мы живем, общества, в котором мы живем. Вот что вы об этом думаете?
Ну, в каком-то формальном смысле, безусловно. Тут что тут думать? Это, ну, такое... Сложно с этим спорить, коль скоро они оба вынесены. Да? Тут, если с этим не соглашаться, то... То есть, мы с этим можем не соглашаться по сути, но не соглашаться с тем, что вот это вынесение их формально уравнивает, довольно странно. Да? То есть, у нас в данном случае мы в ситуации, когда нет... Вот выбор, он именно такой. Какой он есть. Вы помните, я говорил, что, на мой взгляд, не только моя точка зрения, что можно было вообще ничего не трогать, но если стоит вопрос... То есть, мы с чем сейчас уже не можем спорить? А, с тем, что, насколько я понимаю, принято решение об установке памятника. То есть, какой-то памятник на Лубянской площади будет. И второе, действительно сложно спорить с тем, что мы невольно поставлены в эту ситуацию выбора. Да, получается, что здесь есть формальное уравнивание. Но... Оно только формальное, просто потому, что это фигуры, из которых мы выбираем. Конечно, с точки зрения той роли, которую люди сыграли в истории нашей страны, ну, здесь никак не получается их сравнивать, если только, ну, знаки плюс и минус сравнивать. Но все равно, мне кажется, масштабы личности разные.
Вот в том-то все и дело, если посмотреть на это с немножко другой стороны, что и об этом тоже разные наблюдатели говорили, уже не только о сомасштабности или соразмерности вообще выбора между двумя этими деятелями российской истории. Не хочется здесь слово «симулякр» произносить, но оно тут, конечно, в каком-то смысле напрашивается, когда мы говорим о чем-то, что есть в коммуникации, какой-то символ, что-то ненастоящее, но что вот в общении, в коммуникации воспринимается как подлинное, хотя на самом деле за ним содержание не стоит. Вот на этот момент обращают внимание, что в этом споре, кого выбрать, великого святого, князя, великого деятеля российской истории или главу ВЧК и устроителя, исполнителя репрессий, то спорят как бы две партии, спорят две идеологических программы, для которых каждый из этих претендентов на памятник становится просто неким символом в такой политической дискуссии, в политической борьбе, тем самым симулякром. То есть Александр Невский вынесен сейчас в топ новостей, в сознание общественное, как вот тот, кто, как на шахматной доске, должен победить другого соперника, чтобы какие-то взгляды восторжествовали над другими. Вот вы это чувствуете? Вы готовы так на ситуацию посмотреть?
Ну, вы знаете, я тут вынужден уточнять терминологию, потому что символ и симулякр – это совершенно разные вещи. И то, что является символом, не может быть симулякром. Вот, потому что символ, симулякр, если так упрощая говорить, это имитация, а символ – это то, что, указывая на иную реальность, является ее частью. То, что символ – это нечто соединяющее. Да? В скобках заметим, что антоним символу – дьявол, да, как разделяющий. Вот. Символ – это соединяет реальности, а симулякр ничего такого не делает. Поэтому тут мне сложно с постановкой здесь согласиться. Это вполне определенные фигуры, которые исторически сыграли роль конкретную и очень определенную и понятную, которая может и должна быть оценена нами. И это, естественно, личности, которые, как вы сказали справедливо, являются символами, ну, определенной ценностной установки. Это я аккуратно пытаюсь избежать слова «идеологической», хотя я лично его не боюсь. Вот, поскольку вот в терминах Мамардашвили идеология, мы с вами, по-моему, уже говорили, но как-то об этом, это такой социальный клей. Да, это то, что соединяет общество, и общество без идеологии быть не может. В этом философском смысле, да, это символы определенных идеологических-ценностных установок. Но это не симулякры. Вот. Хотя, наверное, по поводу вот в случае с Дзержинским можно и говорить о симулякре, но тогда нужно говорить симулякр чего. Да? То есть, условно говоря, те, кто выступает против, скажут, что, конечно, это не символ, там, условно говоря, чистых рук и холодного сердца, да, как там знаменитое высказывание, которое все цитировали, ссылаясь на Феликса Эдмундовича, что там у чекиста должно быть чистые руки, холодное сердце, или горячее сердце и холодный разум. Да? Вот в этом смысле кто-то скажет, что, конечно, это не символ такого человека, а симулякр, да, наверное. Вот, может быть, то разве что в этом смысле.
Спасибо за это разъяснение. Это важное уточнение. Если от определения вообще от категории симулякра отказаться, чтобы нашего слушателя лишний раз не утомлять, я бы вот как этот вопрос по-другому поставил. Вот я, допустим, являюсь прихожанином храма во имя святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. И людей, которые в этом храме молятся, в этот храм приходят, может возникнуть какое-то личное отношение к Александру Невскому именно как к святому. Ему служатся молебны, к нему обращаются в молитвах, его икона есть в храме, и он почитается в том числе как покровитель российской дипломатии. То есть это все-таки образует некоторую глубокую связь, молитвенную, личную, богослужебную и так далее. А потом вот этот же святой, эта фигура российской истории, церковной истории, попадает в верхние строчки заголовков, становится частью информационного повода, информационной политики, той самой идеологической борьбы, и как бы образ обедняется. И для тех, кто такого личного отношения к ему не имеет, к Александру Невскому, вот становится понятно, что это некоторая такая фигура в идеологической борьбе. Совсем иное содержание вкладывается в этот, если угодно, символ. И в этом смысле вопрос у меня скорее про то, вообще, как церкви существовать вот в этом пространстве, где нечто сакральное очень легко становится таким, ну, если не профанным, то таким массовым, уплощенным, упрощенным, попадая вот в повестку, в информационную струю. Вот как вы это видите?
Я не вижу здесь вообще никакой проблемы. Я понимаю, о чем вы говорите, но тогда мы сведем количество людей, ну, либо только вот, которые так воспринимают фигуру князя Александра Невского, либо только до верующих, причем тех, кто что-то знает о святом благоверном князе, либо, ну, до прихожан вот, храмов в честь него созданных. И то, что все люди воспринимают такие вот даже социально значимые вещи по-разному, или личности и на разном уровне, и с разной степенью личного отношения, это вполне естественно. Вот давайте вспомним, если мы же о памятниках говорим, вот недавно установленный памяти князю Владимиру. Давайте возьмем всех тех, кто считает эту идею правильной и ее поддерживает. Понятно же, что их отношение с князем Владимиром, оно разное. Да? Вот я, например, крещен в честь князя Владимира, и все те, кто также в честь него крещен, наверное, имеют естественным образом к этому свое отношение, хотя тоже у всех оно разное, да? Со своим святым, но тем не менее, которое все другие, не Владимиры, да? Не могут иметь просто в силу факта крещения в честь другого святого. Крещенные, я имею в виду, все, да, есть люди, которые видят в этом, ну, некую дань исторической памяти основателю государства. Кто-то считает, что это вот такая чуть ли там полулегендарная фигура, да, это некий тоже символ начала нашей истории, ну, пусть стоит, да, то есть они, и все эти люди, они за. И тут ожидать или требовать, или видеть в этом для церкви или верующего человека проблему, в разности вот этого, мне кажется, не стоит. Я понимаю, что вы немножко о другом говорите, о том, что эти люди как бы используются. Но тут, понимаете, вопрос, кто кого использует, он такой вопрос обоюдоострый. Да? Потому что, давайте вот вернемся к началу. Если вот отвлечься от сиюминутного политического контекста, это позволительно сделать, потому что он уйдет. Да? И через там, 20-30 лет он будет совсем другим. Поэтому, когда я говорил, что лучше никакого памятника не ставить, я почему на этом не настаивал? Да? Потому что я говорил, исходя из вот сегодняшнего контекста, он же поменяется с неизбежностью. Да? Вот давайте мы отвлечемся от этого сиюминутного контекста и подумаем о том, что вот есть площадь, есть место, которое, по, я так понимаю, общему мнению людей, которые там разбираются, требует некой архитектурной доминанты. Да? Вот некого памятника, который будет такой вот архитектурной доминантой. Вот. А является ли в данном случае фигура... Ну, вы спросили, как, вот, как бы церкви, да, и верующему человеку. Вот для верующего человека, для человека церкви, для церкви Александра Невского допустимый, приемлемый, так более чем. Да? И святой благоверный князь, историческое значение огромное, да? Имя России... несколько лет назад, да, в передаче «Победившие». Вот. То, что сейчас для кого-то это часть в некой идеологическом противостоянии, ну и что? То есть, в данном случае сама фигура, она, мне кажется, снимает проблему.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с вами и с нами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Давайте теперь отвлечемся от повестки и поговорим о приятном. Мне вот не удалось, к сожалению, к вам присоединиться в новой социальной сети Clubhouse к вашему разговору о Данте. Очень хотелось бы сейчас вас немножко расспросить о том, о той теме, которую вы заявили, вы обсуждали вместе с архимандритом Симеоном Томачинским, тоже нашим радиослушателям хорошо известным, он был у нас в гостях, и про Данте рассказывал, про Гоголя, второго его такого любимого персонажа рассказывал. Но вот вы в анонсировании этой встречи поставили очень такие вопросы ребром. Зачем сегодня Данте и на какой круг ада он нас распределит? Каким ответом пришли в рамках беседы?
Спасибо большое. Это, я с удовольствием на эту тему поговорю. Мы действительно, если позволите, маленькое такое вступление. Вот, как и, наверное, многие другие сегодня, я зашел в этот самый Clubhouse, в эту новую социальную сеть. Для тех, кто, может быть, не знает, социальная сеть, где люди общаются посредством, ну, собственно, где, которая очень похожа на радио, да, то есть члены этого Clubhouse создают там комнаты, в которых общаются вот, ну, в формате радио, да, то есть это не видеообщение, там нет картинок, это, ну, как по телефону мы говорим, только с возможностью подключать большое количество слушателей и спикеров, да, то есть организаторы комнаты, там это называется комната, да, они могут подключать туда слушателей и кому-то из них предоставлять возможность высказаться. И в этом, я так понимаю, как сейчас принято говорить, фишка Clubhouse, что ты не просто вещаешь, потому что вещать ты можешь на YouTube, еще где-то, на том же радио. Вот. А здесь ты просто можешь вот любого из слушателей по его желанию, или он сам просит, или ты предложить, сделать то же со беседником, да, собеседником любой темы. И это вот выделяет Клабхаус из всего остального. Там, я видел, есть, ну, стандартный формат ответа на вопросы, какие-то вещи монологические, но в основном это даже не диалог, это такой полилог, да, в этом его фишка. Ну, плюс ко всему, поскольку это в терминах радио, если говорить, это прямой эфир всегда раз, но при этом он не сохраняется. Да? Возможно, в этом тоже есть некая особенность пока этой сети. Понятно, что можешь записывать, но в самой сети это не сохраняется, и это создает какой-то такой эффект забытого, да, потому что сейчас мы знаем, что ничего не теряется, ничего не пропадает, ничего никуда не уходит. И в этом есть, естественно, оборотная сторона. А потом послушают. А тут вы пропустили наш разговор про Данте. Все, вы больше никогда его не услышите, Константин Михайлович. Вот. А это особенность Клабхауса на данный момент. Да, может, они потом от нее откажутся. Теперь вот по сути... Да, там есть еще, конечно, другая его техническая особенность. К сожалению, на сегодняшний день это туда можно присоединиться только тем, у кого iPhone. Поэтому мы сразу понимаем, у кого точно iPhone теперь, потому кто там. Вот. Но говорят, что скоро они для Android сделают возможным это приложение. Потому что это скачивается все через... Ну, как приложение вначале. Вот. Ну, и поскольку там, конечно, много тем таких маркетологических и прочих, я об этом говорю, потому что несколько моих знакомых, моих нынешних и бывших студентов написали потом, что, ой, как здорово было, наконец, вынырнуть из моря вот этих бесконечных разговоров про маркетинг, заработки и прочее, и приобщиться к чему-то другому. И вот, размышляя над тем, с какими темами можно было бы там появиться, я, собственно, ну вот мы уже говорили с вами про мою вот любовь к беседам, к разговорам с людьми, но, скажем, если говорить о Парсуне, то Парсуна – это определенный разговор, да, портретное интервью, вот, а этим же не исчерпывается возможность бесед, да, и есть какие-то сугубо тематические вещи. Вот, и я, поскольку знал, что отец Симеон зашел в Клабхаус, то, естественно, не мог не вспомнить, что он автор замечательной монографии о влиянии Данте на формирование концепции чистилища в католическом мире. Но эту узкую тему мы не брали. Мы говорили, вот, как вы справедливо сказали, мы, собственно, заявили такое, если хотите, маркетинговое название «Зачем Данте?». Но вопрос не праздный. Я, собственно, нашу беседу с этого начал. Я спросил отца Симеона о том, как он сказал бы сегодня в 21 веке «Зачем?». Причем я сразу отговорился, что у меня есть свой ответ по поводу Данте. Но мой ответ, он применим не только к Данте. То есть я могу ответить, для чего, мне кажется, нужно читать Данте, но это будет аргументация, которая равноприменима к Достоевскому, Гомеру, Толстому, ну и так далее. Вот, ко всем великим. А вот я ему задал вопрос именно с такой уточняющей, именно Данте. Не могу сказать, что какой-то линейный был получен ответ, но вообще вот этот час, который мы провели там с подключением наших добрых знакомых, отец Павел Великанов подключился, Алла Григорьевна Плоткина, замечательный режиссер, были какие-то люди просто из слушателей, которых я не знаю. Вот. А мы говорили очень о разном, и, честно говоря, вот мы с отцом Семеном, знаете, как договорились, вот посмотрим, если пойдет, то, может быть, запишем, не запишем, точнее, видите, уже привычно говорю, может быть, сделаем цикл бесед о Данте. И вот, когда мы эту встречу провели, мы с ним потом созвонились и как-то вроде решили, что не надо, надо вот другое, может быть, пойти вот по таким «зачем?», там вот «зачем Гоголь?», там «зачем Достоевский?». А прошло несколько дней, и вот мы с ним как-то не сговариваясь, возвращаемся к теме, ну, что Данте не исчерпаем, по крайней мере, для Клабхауса. И я вот сейчас все-таки вынашиваю эту мечту, ну, как минимум, еще одну-две беседы сделать, продолжить тему «Зачем Данте?», ну, потому что мы только-только, вот, понимаете, нащупали. Потом слушатели, участники будут все время меняться, да? Вот. И мы говорили, отец Симеон вспомнил потрясающую вот эту историю, связанную с актером и режиссером итальянским Бенини, которого мы все знаем и любим, в первую очередь по фильму «Жизнь прекрасна». Бенини, как оказалось, я, кстати, этого не знал, мне отец Симеон об этом поведал, он большой любитель Данте, он знает «Божественную комедию» наизусть. И вот некоторое время назад, по-моему, лет 7 назад, на итальянском телевидении, где отношение у многих, особенно школьников, к Данте примерно такое, как у нас к «Преступлению и наказанию» у многих, то есть отрицательное, да, школа заставляют и прочее. При этом надо иметь в виду, как справедливо отец Симеон подчеркнул, вот у нас все-таки много вершин, да, о которых мы все говорим, знаем, там Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов, Лесков. А у итальянцев вот вершина недосягаемая одна. Вот он на Олимпе один. это Данте, да, там все остальные, они где-то внизу. Вот. И поэтому там, видимо, и давление, так сказать, оно сильнее. Вот. А, и что сделал Бенини? Он как бы вдохнул новую жизнь. Звучит многосмысленно в случае с Данте, да? Вот, еще одну новую жизнь во все это, потому что он прочитал наизусть, это много месяцев транслировалось на итальянском телевидении, прочитал всю Божественную комедию, при этом снабжая ее комментариями, насколько я понял, историко-филологическими и параллелями с современностью. Это имело колоссальный успех. Люди ринулись в магазины, продажи Божественной комедии взмыли, так сказать, вверх, и книгу вновь стали читать, великую книгу. И я вот честно вам скажу, когда готовился, поскольку я, ну, как-то так вот, Клабхаус, наверное, время экспромтов, но лучше экспромт подготовленный, я что-то там перечитал, послушал, пересмотрел, полистал, вот готовясь к этому эфиру, то я, конечно, ну, многое для себя заново открыл. И могу вам сказать, что вот мы в эфир этот провели, эту встречу провели, я продолжаю что-то слушать и читать про Данте. И, в общем, полон сил и решимости провести еще несколько бесед. Простите, что очень долго, но чтобы не получилось, что я танцевал и не поклонился, я все-таки отвечу непосредственно. Вот зачем? Да? Затем, что это как, опять же, вот ряд великих книг, для которых, среди которых для меня, например, на первом месте это «Августина исповедь», это книга... Она, во-первых, про Данте, это очень интересно, потому что уникальный был человек. Во-вторых, она про все человечество, а в-третьих, она про меня, ну, то есть про каждого из нас. Это книга про путешествие души. Причем души, которая, которая проходит через комедию. Да, комедия, давайте вспомним, в терминах, когда она писалась, так, кстати, и называлась, да, потом Боккаччо добавил божественное, с тех пор мы ее называем божественной. Но комедия – это произведение, которое плохо начинается, хорошо заканчивается, грубо говоря. Да? Вот. И Данте говорил о том, что надо из ада прийти в рай, да, душа должна пройти. И в этом видел задачу художника, ну и задачу вот свою в этом произведении. И это потрясающее путешествие, где Данте, как отец Симеон замечательно сказал, смотрит на нас вот одновременно и под микроскопом, и с телескопом. То есть вот эта вот та разная оптика, все время меняющаяся, она дает такой редкий эффект, который, конечно, мало какое произведение способно дать.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».